Друзья, как вы думаете, легче научиться говорить или легче научиться молчать? Я скажу, что легче научиться молчать. Мне в книге Иова нравится одно предложение. Это уже в конце книги написано, в конце одной из глав. Написано, слова Иова кончились. Пока Иов говорил, друзья, да, он много говорил, и он не все правильно говорил. Друзья еще более неправильно говорили, но Иов тоже не все правильно говорил. Друзья, но Бог начал говорить только тогда, когда стал молчать Иов. Бог молчал, пока Иов говорил, но Бог заговорил, когда Иов замолчал. Я скажу, часто в нашей жизни Бог не говорит, потому что мы много говорим. А когда мы молчать научимся, тогда будет говорить Бог. Тогда мы будем иметь способность услышать, что нам говорит Бог. Поэтому, друзья, красота перед Богом, это заключается в кротости и в способности молчать. И не только для сестер, и для братьев тоже. Посмотрите, друзья, за Моисея написано, был кратчайший человек на всей земле. Не было более кроткого, чем Моисей. Был прекрасен пред Богом, друзья, я понимаю, это и способность молчать, и способность быть кротким человеком, и руководить, кстати, народом непослушным, и вместе с тем сохранять качество кротости. За Иисуса Христа написано, «Се царь твой грядет к тебе кроткий». Царь грядет к тебе кроткий. Братья и сестры, образец кроткого человека – это Иисус Христос тоже. Второй аспект красоты перед Богом, друзья, это добродетель. Написано так, чтобы также и жены – в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом и жемчугом, но добрыми делами. Оказывается, братья и сестры, украшать можно себя добрыми делами. Легче украсить себя брошкой, легче себе в прическу вплести какой-нибудь красивый цветок или красивую заколку сделать. Друзья, но это не об этой красоте идет речь. Написано «добрыми делами», как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Друзья, есть в Священном Писании очень хорошие примеры добродетельных людей. Ну, например, Тавифа. Она делала одежды и раздавала людям. И поэтому, когда умерла, это было переживание для всей церкви. Даже апостола Петра позвали по поводу этого чрезвычайного случая. Но если бы умер какой-нибудь другой человек, то к этому отнеслись бы более равнодушно. Друзья, но жизнь Тавифы проходила в добродетельных делах. И самым большим, друзья, действием благодати Божией, это было то, что многие люди, которые пришли на похороны к Тавифе, они уверовали, когда увидели чудо исцеления этой женщины. Или девушки, я не знаю, Библия умалчивает, кто она была. Но люди увидели чудо исцеления и уверовали. Поэтому это тоже очень хороший способ, как украшать себя. Украшать себя добрыми делами. Братья и сестры, большинство членов церкви, они часто не знают, чем заниматься. Ну вот, например, я стою за кафедрой, похоже, что я свое служение нашел. Братья, которые вот здесь сидят, тоже нашли свое служение. Сейчас проходит, кажется, у вас воскресная школа, кто-то занимается с детьми, они тоже нашли свое служение. Вот здесь вот некоторые немолодые люди тоже в хоре поют, а вот те, кто в рядах сидят. Братья и сестры, особенно в больших церквях, часто христиане не знают, чем заниматься в церкви. Написано, добрыми делами можно себя украшать. И еще написано, кто разумеет делать добро и не делает тому грех. И еще написано, что Он сотворил нас на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Вернее, мы созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Поэтому, если у вас не получается красиво петь, если у вас не получается хорошо декламировать стихотворение, если так сложилось, что вы не можете проповедовать за кафедрой, или вам не предлагают, или, скажем, у вас нет таких дарований от Бога, братья и сестры, делать добрые дела – это очень много значит. Людей, которые нуждаются в добрых делах, вокруг много. И не только в России, и в Америке таких людей много. Человек, который нуждается в участии другого человека и в добром деле. Я был однажды на рынке, ну, в одном городе большом, и купил продукты, и несу большую сумку нагруженную. Подходит мальчик, говорит: дядя, дайте я вам помогу сумку нести. Я удивился. Я говорю: ничего, мальчик, я еще здоровый и крепкий, я сам смогу донести. Он говорит: а я все равно хочу вам помочь. Дайте, пожалуйста, я вам помогу. И знаете, друзья, мы от этого отвыкли. Чтобы старушке кто-то помог что-то поднести, кто-то кого-то подсадил в машину, кому-то подержать пальто, нуждающему человеку дать деньги или еще что-нибудь. Ну да, мы деньги многие отсылаем туда, в Россию, но чаще для наших родственников, друзья. Вот. Но Слово Божие нас призывает, чтобы мы старались делать добрые дела. Это тоже есть украшение для христианина. Друзья, когда Елиезер пришел в Месопотамию в поисках жены Исааку, сыну господина своего Авраама, он помолился так: Господи, я пошли ее сегодня мне навстречу. И вот та девушка, которую я попрошу напиться, она скажет: я верблюдов твоих напою. Вот это она и есть. Друзья, иногда проповедники толкуют, что Елиезер был мудрый человек, он искал девушку, которая любит делать добрые дела, чтобы она была добродетельная, чтобы не поругал его господин. Я так не думаю, друзья. Но то, что Ревека сказала: я и верблюдов напою, говорит о том, что эта девушка была добродетельная. Это добродетельная девушка была. Библия нам умалчивает о красоте Ревеки, но Библия не умалчивает о ее внутренней красоте, потому что украшает себя добрыми делами. Часто сестры, верующие и неверующие девушки, они стараются выглядеть хорошо, чтобы выйти замуж, поскорее и успешно выйти замуж. Они думают, что если я не сделаю красивую прическу и красиво не оденусь, и не поведу себя как-то по-особенному, значит, могу остаться в девах еще надолго. Братья и сестры, Ревека, похоже, не заботилась больше о внешней красоте, чем о внутренней. Она не рассчитывала: сейчас я верблюдов напою и выйду после этого замуж. Она на это не рассчитывала. Но Бог так сделал, что человек, который внутренне имел красоту внутреннюю, она вышла замуж за Исаака. Это так делает Бог. Поэтому я молодым сестрам даже скажу: делайте побольше добра, заботьтесь о внутренней красоте, и Бог может даже решить и вопрос семейный. Друзья, и третье, на что хочу обратить внимание о красоте, это послушание. В послании к Титу написано: «Рабов увещевай покоряться своим господам, чтобы они были украшением учению Иисуса Христа». Посмотрите, друзья, учи их покоряться, быть послушными своим господам, чтобы они были украшением. То есть, братья и сестры, внутренняя красота, она выражается и в послушании тоже. В послушании родителям. Вы знаете, сегодня я замечаю, дети непослушные своим родителям. Я встречал здесь такие ситуации, когда 15-летний ребенок хлопает дверью и говорит: я больше в ваш дом не приду. Он не хочет жить по тем положениям, которые установили родители в своем доме. Друзья, дети родителям непокорные, так говорит об этом Священное Писание. И я вижу, что это исполняется даже среди верующих, исполняется. Жены, непослушные своим мужьям, это явление очень распространенное, друзья. Среди верующих распространенное. Непослушных жен очень много сегодня. Да, этим непослушным женам хочется, чтобы дочери были послушны. Но подавая пример непослушания мужу, мы обучаем детей наших быть непослушными. Друзья, не покоряются служителям церкви часто христиане. Не покоряются начальнику по работе. Не покоряются власти. И что угодно, друзья, можно говорить о том, что сегодня очень ярко непослушание проявляется. Братья и сестры, непослушание – это грех очень большой. Посмотрите, Самуил Саулу сказал, что непослушание – это такой же грех, как и волшебство. Если бы стало известно, что в нашей церкви кто-то занимается волшебством, я убежден, что этого человека отлучили бы от церкви и не разбирались бы с ним очень долго. Но то, что проявляется непослушание, непослушных мы, как правило, не наказываем. Они остаются непослушными сегодня, и завтра, и послезавтра, и год, и два, и всю жизнь они бывают непослушными. И часто бывает так, с этим человеком лучше не связывайся, он все равно не будет делать то, что ты ему скажешь. Братья и сестры, посмотрите, непослушание Адама привело к трагедии его и трагедии его всей семейной жизни, и к трагедии всего человечества. Непослушание Саула привело его к отстранению от царства. Кстати, друзья, скажу, не случайно, что Саул начал с непослушания, а закончил волшебством. И закончил свою жизнь тем, что он был убит, и вся его семья, в смысле дети. Братья и сестры, поэтому Писание говорит, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Это очень правильно, если мы умеем покоряться друг другу. Не только тем, которые старше нас по положению или старше нас по возрасту, но покоряться в церкви друг другу, покоряться в семье друг другу. И Бог послушание ценит очень высоко. В послушании выражается наша внутренняя красота. В это время родился Моисей и был прекрасен пред Богом. 3 месяца он был питаем в доме отца своего. Братья и сестры, обратите внимание, Моисей воспитывался в доме отца 3 месяца. Скажите, а сколько он воспитывался в доме фараона? А в доме фараона он воспитывался 40 лет. Кто-то мог бы меня сейчас поправить, он в доме отца воспитывался не 3 месяца, а больше, потому что потом его кормили, и как будто не своего ребенка воспитывали все равно, и все. Друзья, я больше держу сейчас библейского текста. И 3 месяца был питаем в доме отца своего. А дальше мы читаем. А когда был брошен, взяла его дочь фараона и воспитала его у себя как сына. Скажите, дочь фараона воспитывала его как христианина или нет? Я имею в виду, как верующего человека или нет, она его воспитывала? Нет. Нет. Она его воспитывала как язычника. Она воспитывала Моисея, чтобы ему покорялись. Не чтобы он покорялся, чтобы ему покорялись. Она не воспитывала в Моисея кротость. Моисей воспитывался, возможно, чтобы быть руководителем Египта. Я убежден, друзья, что в воспитании Моисея была примесь и оккультизма тоже, потому что Египет – это была древняя оккультная страна цивилизованная, цивилизация. Братья и сестры, и вот на весах 3 месяца воспитания в доме отца и 40 лет воспитания в доме фараона. Хочу задать вопрос, братья и сестры. Какое воспитание было сильнее, в доме отца или в доме фараона? Ну, конечно, здесь вот мне подсказывают, в доме отца воспитание было сильнее. Скажите, друзья, но пока Моисею было до 3 месяцев, неужели он понимал что-нибудь? Мы иногда говорим на семейных беседах, с какого возраста надо воспитывать детей. Вот я вам хочу спросить, с какого возраста нужно воспитывать детей? Надо начинать воспитываться. Вот подсказывает с пеленок. Но он же ничегошеньки не понимает в пеленках. Ну, вот лежит и смотрит, и взгляд у него неразумный еще. Ну и рассказываем, ты должен покоряться своим родителям. А он сидит, лежит и смотрит на нас. Понимает или не понимает? Братья и сестры, начинать надо воспитание ребенка еще до его рождения. Если женщина в положении и ссорится с мужем, и они грызутся, и обзывают, и оскорбляют друг друга, как умеют. Вы думаете, это не воспитание? Кто родится в этой семье? Нервный человек родится. Это уже идет процесс воспитания. Когда женщина носит ребенка в чреве, или когда она его кормит грудью, это тоже процесс воспитания. А когда ему 3 месяца исполнилось, он уже немножко воспитанный. Братья и сестры, он немножко уже воспитанный. Хотя воспитание надо продолжать. И тогда, когда ребенку исполнится 25, продолжай все равно воспитание. Все равно это будет не лишним. Все равно не лишним будет. Друзья, Моисея воспитывали 3 месяца в доме отца своего по этому тексту. Ну, возможно, его после этого еще 1 год воспитывали, ну, пока он питался грудью. А потом его 40 лет воспитывали в доме фараона. Как вы думаете, друзья, воспитание в доме фараона отразилось на жизни Моисея в его поступках или не отразилось? Я думаю, отразилось. Когда Моисей вышел из дворца фараона, видит египтянина, бежает еврея. Он посмотрел туда и сюда, убил его и закопал в песок. Вы думаете, это воспитание в доме отца? Это воспитание в доме фараона. Посмотрел туда-сюда, убил и закопал в песок. Вот оно воспитание в доме фараона. Друзья, наших детей фараон тоже будет воспитывать. И он будет учить наших детей курить, будет учить наших детей наркотикам, будет учить наших детей спиртное, обманывать, ругаться и все прочее. Нецеломудрие будет учить. Он будет учить это и через школу, через что угодно, через улицу, через друзей, через что угодно. Но мы должны воспитать наших детей так, чтобы воспитание в доме фараона оказалось слабее, чтобы воспитание в доме отца было сильнее. Братья и сестры, Моисей пока был в пеленках, ну, молодежь не знает, что такое пеленки. Здесь пеленок нет. Здесь дитё родилось, и на него тут же одевают ползунки и красивые распашонки. Бантик только не завязывает, и косички еще не плетут. Заплетут, когда домой принесут. Друзья, но пока Моисей был в пеленках, его научили любить братьев. Во дворце фараона его не учили любить братьев. Во дворце фараона не учили Моисея страдать с народом Божьим. Желания не прививали страдать с народом Божьим. Но пока Моисей воспитывался в доме отца, он научился видеть невидимого. Он научился взирать на воздаяние, которое на небесах. Он научился любить братьев. Он научился служить. Он научился кротости, пока воспитывался в доме отца. Братья и сестры, это очень серьезно. Пока дети наши маленькие, пока дети с нами, чтобы мы позаботились о их внутренней красоте, чтобы мир не ворвался в их жизнь. Посмотрите, когда нельзя было Моисея скрывать, что сделала мать с Моисеем, когда нельзя было уже его скрывать? Она корзинку сделала. Так же, да? Корзинку сделала. Из какого материала корзинку сделала? Не помните? Из тростника. Сделала корзинку из тростника. А потом она что сделала? Написано, осмолила его асфальтом и смолой. А зачем она асфальтом и смолой осмолила корзинку? Ведь из тростника не затонет корзинка. Тростник же не тонет. Положите, вот сделайте корзинку из тростника и 3-килограммового детятка туда. И положите, он не затонет. Зачем осмаливать асфальтом-то еще и смолой? Братья и сестры, вот кто-то здесь сказал, чтобы вода не простывала. Но он же будет мокрый лежать. Да, он не затонет, но он будет мокрый лежать. Заболеет или нет? Да, наверное, заболеет. Наверное, заболеет. И поэтому мы должны, друзья, наших детей позаботиться о том, чтобы не проникало вот это то, что может принести болезнь нашим детям. Корзинку надо делать вовремя и осмолить асфальтом и смолой. И так, чтобы дырочки даже не было. Чтобы не болели наши дети духовно. Чтобы мир к ним не подступил. Чтобы какое-нибудь лжеучение не подступило к нашим детям. Чтобы они были духовно здравы в вере. И чтобы, когда испытание будет, чтобы наши дети сделали правильный выбор, когда они вырастут. Написано, пришел возраст, и перед Моисеем выбор стал. Или иметь греховное наслаждение, или страдать с народом Божьим. Братья и сестры, вы ведь согласитесь, греховное наслаждение, оно тоже очень влечет каждого молодого человека, и не только молодого. Ну в чем это наслаждение выражается? Да в чем угодно. И телевизоры, и журналы, и всякие ощущения, и прикосновения, и дружбы, и любовь, и что угодно. Это влечет сегодня человека. И верующего, и неверующего. И наступает момент, когда выбор. Или ты будешь христианином, или ты будешь иметь греховное наслаждение. Но временное. Но вечность ты потеряешь. И очень многие выбирают временное греховное наслаждение. Вырастут наши дети. И перед ними тоже будет выбор. Вырос Моисей, и перед ним стал выбор. И он выбрал страдать с народом Божьим. Родители сумели, братья и сестры, воспитать его в течение короткого отрезка времени, может быть, в интервале 1 года или 2 лет. И Моисей был воспитан правильно. Был воспитан правильно. Вчера на братском общении был разговор о том, почему молодежь уходит в мир. Одни считают, что это вина public school, в школах плохое влияние и так дальше. Другие считают, что да, пока он в университете, там они уйдут. Или в колледже учатся. Школа не играет очень решающую роль. Братья и сестры, решающую роль играет, когда он в пеленках лежит в кроватке у меня в спальне. Вот уже тогда решающую роль играет. И поэтому написано: «Наставь юношу при начале пути, и не клонится, пока не состареет. Сделай вовремя корзинку». Да, нам удается скрывать наших детей от улицы, пока он еще лежит. Или пока он сидит, не умеет ходить. А когда он ходить научится, уже трудно его скрывать от фараона. Корзинку надо сделать и осмолить асфальтом. И защищать наших детей от пагубного влияния этого мира. Чтобы когда перед ними будет выбор, чтобы выбор наши дети сделали правильный. Чтобы выбор сделали правильный. Братья и сестры, я хочу подвести итог. Написано: родился Моисей и был прекрасен перед Богом. Моя первая мысль – это чтобы мы заботились о том, чтобы наши дети были прекрасны пред Богом. Иногда родители смотрят на своих детей и видят, что внешность обычная, средняя. Бывает, переживают по этому поводу. Братья и сестры, красота перед Богом намного выше физической внешней красоты. И поэтому сестры, уже посидевшие, у кого уже морщин много, когда вы смотрите на свою внешность и жалеете о юности, которая прошла, не надо жалеть. Красота, которая увяла уже, на смену, друзья, красота духовная. Это намного выше красота перед Богом. Об этом будем заботиться. И чтобы эту красоту восприняли и наши дети. Друзья, и вторая мысль очень важная. Чтобы вовремя осмолить корзинку асфальтом и смолой. Чтобы дети, воспитанные в доме отца, были сильнее и лучше, чем в доме фараона. И чтобы, когда они будут выбирать, они выбирали с критерий позиции церкви. Когда им надо будет выбрать, куда пойти учиться, когда надо выбрать, какую освоить профессию, когда надо будет выбирать супругов, выбирать место жительства и вообще выбирать, как жизнь, чтобы они сделали правильный выбор. Вот такое мое сегодня пожелание. Братья и сестры, и заботиться об этом нужно, пока дети маленькие. Когда нашим детям будет 17 лет, и мы будем их воспитывать, упустив воспитание предыдущее, я думаю, что многое уже наверстать будет невозможно. Когда фараон свою роль уже сыграл в их жизни, когда фараон вложил свои принципы жизни, а потом будем вкладывать мы свои, потом это будет уже очень и очень трудно. Братья и сестры, мы сейчас с вами помолимся. Сегодня день поста и молитвы. Вот как мы плетем корзинку, хотите, я проверочный жест сделаю? Как мы корзинку плетем? Возможно, кому-то интересно. Но я не буду конфузить, братья и сестры. Но я мог бы сейчас легко проверить, как мы плетем корзинку. Поднять руки тем, кто сегодня был в посте. Не надо. Не, простите меня, пожалуйста. Я же сказал, что я дерзить не буду. И конфузить не буду. Хотя руку некоторые успели поднять. Я очень рад, что некоторые из нас в посте. Братья и сестры, плести корзинку, значит, поститься по пятницам за наших детей. Это значит молиться за них. Это значит выбор правильный сделать между мирской и христианской школой. Это значит не иметь в доме телевизор. Кстати, бывал в некоторых семьях, даже церквей, входящих в наше братство, вот, вместо телевизоров там другая техника стоит, и смотрят те же фильмы, и даже часто отвратительные, и грязные, и так дальше. Друзья, плести корзинку – это от многого отказаться. От многого отказаться. Мы в свое время выписывали журнал «Здоровье», а потом, когда поняли, что это может опасно для детей, мы отказались от этого и еще от чего-то. То есть плести корзинку, друзья, вот уже надо сегодня. И поэтому через пост и молитву тоже. И те, кто сегодня не в посте и обрадовались, что я не стал, затормозил поднятие рук. Братья и сестры, покаяться надо. И в пятницу пост не пропускать. Вот такое мое для вас пожелание. Покаяться, что вы сегодня не в посте, всех-то не в посте. И по пятницам пост не пропускать. Иначе потом руками будем разводить, когда наше дитё не туда смотрит. И будем потом думать, где же мы не доделали или где мы не досмолили то, что надо было засмолить. Поэтому сейчас помолимся, пусть Господь нас благословит и прославится. Аминь. Передаю вам сердечный привет от служителей братства, и пусть Господь благословит держаться путей правды, держаться узкого пути, чтобы приготовляться все больше и лучше к встрече с Богом. Пусть вас Бог благословит. Аминь.